Я напомню, что это проект Совета инициативной группы граждан Тюмени. Каждые примерно две недели мы проводим лекции по естественным наукам, по гуманитарным наукам с целью свободного распространения научного знания. Поскольку не все имеют возможность получать его в вузах, соответственно, мы приглашаем всех, кому научные знания интересны, получать его вот таким доступным способом. Эта лекция у нас в определенном смысле внеплановая. Почему мы решили провести лекцию о проблемах современного российского образования? Это связано с тем, что сейчас вот в предшествующую неделю многие движения в России проводили дни действий против знаменитого федерального закона номер 83, который вводит фактически коммерциализацию образования и медицины против единого государственного экзамена и тому подобных явлений. И вот мы решили в определенной степени разобраться во всем этом. Для того, чтобы это сделать, мы пригласили человека, ну, пожалуй, мнение которого может быть наиболее авторитетно в Тюмени в этой области. Это доктор педагогических наук Владимир Ильич Загрязинский, который, собственно, и будет сегодня читать лекцию. Я думаю, многим из вас его не нужно представлять, многие из вас его знают по университетским лекциям, по лекциям в Тюменском госуниверситете. Что еще? Поскольку, как видите, мы сегодня проводим лекцию в необычном месте, так получилось, что все дружественные нам помещения в этот день не смогли предоставить нам место, поэтому пришлось выкупать зал у гостиницы «Нефтяник». Так что, если вдруг кто-то из вас сможет кинуть в нашу шляпу после окончания лекции какое-то количество денег, то мы будем рады. Ну, кто сколько может, поскольку мы ни от кого не зависим в финансовом плане, в том числе, нам приходится все делать на свои деньги. Ну, еще по техническим моментам переведите ваши мобильные телефоны в режим вибрации, чтобы не мешать лектору и тем, кто сидит рядом с вами. Ну и чтобы не долго уже не занимать ваше время, Владимир Ильич Загрязинский, современное российское образование, проблемы, перспективы, пожалуйста.
Так, ну я думаю, что нам лучше выбрать жанр не лекции, все-таки, а такой лекции беседы, да? То есть вот немного, если у кого-то по ходу возникнут возражения, ну, как-то кричать, может быть, не совсем культурно, тактично, ну, вы там по-школьному руку поднимите, я закончу предложение или мысль, скажу, ну, вот ваше мнение, что вы хотите спросить. Ну, и потом, я думаю, что где-то минут 40-50 беседую, вернее, я поговорю, а потом уже дополнительные вопросы будут, или мнения, или соображения. Ну, мне тоже интересно послушать вас. Вы выглядите такие инициативные, думающие, интересующиеся, так? Вот, поэтому интересно будет. Мнения могут быть разные. Я вам буду высказывать свое мнение. Нужно не только, конечно, мое, но определенного круга ученых, специалистов в области образования. Но есть другие мнения, есть другие позиции. Причем наша позиция во многом не совпадает с позицией господина Фурсенко, который пока еще руководит образованием, хотя уже и собрал своих коллег, поблагодарил за работу, попрощался, но пока продолжает работу, извлекаются новые инициативы, в том числе вот идет много студентов, что студенты, скажем, он предложил Думе подумать над тем, чтобы студенты могли брать кредит. Не только для образования, а для жизни. То есть, чтобы есть, ходить, я выездить на концерты там, или еще что-то. Так? Тоже можно взять кредит, ну а потом, естественно, по направлению, работать несколько лет и рассчитываться с кредитом. Хотя обычно еще так, если учишься на отлично, кредит погашается. Если на хорошо и отлично, погашается какая-то часть кредита. Вот если, значит, строечку, тогда весь кредит надо выплачивать. Ну, это, в общем, пока просто предложение. Ну, а что будет, посмотрим. Я очень надеюсь, что все-таки вот Владимир Владимирович заверяет, что будет империя. Антон Дмитриевич, что будет обновлено в значительной мере правительство. Я думаю, что господин Фурсенко, надеюсь, что подпадет под обновление. Так, о чем мы будем говорить? Давайте вот сначала об этом договоримся. Ну, во-первых, каков статус образования? Вообще, что это такое? Сфера услуг? Или это ну, какая-то часть экономики, которая обслуживающая экономику сферы, да? Или часть культуры, или вообще какая-то специфическая область? Ну, выскажи мнение по этому вопросу. Ну, дальше, а как его характеризовать? Какое у нас вот сегодняшнее образование? Либо оно, как говорят, догоняющее, а кого оно догоняет? Догоняет экономику, прежде всего, политику, значит, там, правоохранительные органы, и вообще всю нашу систему, а образование хронически в мире вообще отстает, и вот время нагоняет, нагоняет, и никак догнать не может. И тогда идеалом будет синхронное образование, образование, которое идет в ногу современности, отвечает на современные запросы личности, семьи, общества и государства. Так? Так оно, в общем-то, и предполагается в основных наших законодательных актах, ну, не во всех, в законе, о котором только что сказал ваш организатор, это, видимо, не попало туда. Значит, либо догоняющее, либо опережающее, оно должно быть, во всяком случае, в идеале. Мы же готовим людей этого образования не для сегодняшнего дня, ну, включая выпускников или там двухкурсовых курсов, вузов, технику, а готовим, в общем-то, с упреждением. Образование начинается с дошкольного, так, дошкольное, школьное образование, там, профессиональное образование. Мы готовим с упреждением лет на 5, на 10. А если считать еще, иметь в виду еще, что существует такая категория, как АГНЕ, то есть зрелость. Ведь специалист не сразу становится наиболее зрелым специалистом. Ему еще надо 5, 7, 8 лет поработать, и вот тогда наступает вершина его профессионализма. Когда он дает наибольшую отдачу, так? И если вот на этот период рассчитывать, то это ну, 10-15 лет. Значит, опережает, да, образование должно быть опережающим нужды сегодняшнего дня и даже его запроса. Оно пока отстающее. Вот об этом поговорим. Но дальше мы установим, есть, в каком состоянии образование сегодня. Процветает, идет много со временем, отстает или вообще находится в упадке и в кризисе. Российское образование. В каком оно сегодня состоянии? Ну вот, я вам буду высказывать определенную точку зрения, а вы можете возражать, сопоставлять с вашим впечатлением. Ну, только не становитесь на позицию Зюганова, когда Компартия объясняет, обвиняли в репрессиях, ну, при Сталине там, и так далее, да? Он сказал, а в нашей деревне никого не репрессировали. Так, ну, есть другой пример. Студентка у нас защищала диплом и говорила о новых методах психологии, которые она вот использовала в своем районном центре. Ну, мы ее спросили, ну, почему вы считаете, что это новое? Это же метод известный 10-20 лет. Она сказала, в нашей деревне этот метод еще не применялся. Да? Так что, конечно, хорошо соотносить со своим опытом личным, так? Да? Может, вам просто повезло с преподавателем, с вузом, с техникумом, да? Все-таки имейте в виду и общую ситуацию в стране, о которой мы будем говорить. Ну, каковы вот, если, значит, кризис есть, или даже если его нет, каковы за последние, скажем, 20 лет, ну, начали с момента, родилось российское государство как самостоятельно суверенное, значит, ну, 20 с небольшим лет, значит, что за это время приобрели и что потеряли, и чего больше, потерь или приобретений. В чем ошибки, которые в это время были допущены? Традиционный российский вопрос, кто виноват, и дальше что делать с этими ошибками, как проводить работу над ошибками, так? И вообще, есть ли у него перспективу нашего образования, или уже так? Просела, потеряна и уже вряд ли трудно достать. Так? Вот. Ну вот это круг вопросов, на которые мы, видимо, стараемся дать вам предположительные ответы, а вы можете соглашаться или не соглашаться. Ну, образование во многих правительственных документах именуется сферой услуг. И широко вошло в оборот понятие образовательная услуга. Ну, вот. Многие с этим, конечно, не согласны. Ну, что значит образовательная услуга? Это спектр ну, каких-то значит, благодеяний, которые предлагают то или иное образовательное учреждение. Да? можете там кружок танцев, можете там курс высшей математики, можете еще что-то там. Вот вам предлагается что-то обязательное услуги, а что-то на выбор услуги. Они, как правило, у нас платные. Так? Образование в сферу услуг. Ну тогда образование близко стоит от парикмахерской, от сапожной мастерской, от ресторанов, в которых мы находимся. Так? Вот тут услуги по вкусному питанию, да, и по отдыху содержательному. Так? Вот. Есть баня, где другие услуги, есть парикмахерская. Ну и есть еще и университет, где тоже оказываются образовательные услуги. И тоже для значительной части студентов, сейчас в России уже скоро 60% будет студентов, которые учатся не на бюджете, а на основе возмещения услуг. Ну, большинство это родители, или сами возмещают, или какое-то учреждение, которое спонсор, так сказать, которое оплачивает. Так? Ну вот, или это сфера услуг, или это все-таки сфера социума, который дает социальные блага. Образование часто характеризует как социальное благо. То есть оно, конечно, стоит денег, но для человека оно не имеет цены. Сторонники этого говорят, потому что... А что значит, что бесплатно? Это значит, что у людей взяли налоги, концентрировали их в руках государства, так? Потом большую часть отправили на вооружение, на чиновников, на пенсионеров много, да, идет, надо им платить. Они такие люди, что не хотят быстро умирать. Вообще в Министерстве здравоохранения и социальных проблем есть такое выражение – период доживания. То есть вот вышел на пенсию, до этого ты жил. А дальше по всем документам этого министерства ты доживаешь. И чем больше период доживания, тем больше болит голова у этих чиновников, потому что денег не хватает. Где денег взять? Человек уже должен был бы умереть, а он все живет и живет и живет. Еще после 80 лет пенсию опять увеличивает. И, значит, пособия всякие там для инвалидов, для инвалидность переходит. Ну вот, значит, вот или это общественное благо, сфера услуг, общественное благо, или это вообще-то явление культуры. Вот у нас уже 10 лет существует Министерство образования и науки, да? То есть соединили образование с наукой. Конечно, эти вещи действительно пересекающиеся, накладывающиеся друг на друга. Но сокращенно, я не знаю, слышали вы, нет, как называют это образование, это Министерство образования и науки. Минобразина. Минобразина. А еще есть второе ведомство, которое контролирует все, так называется Рособорнадзор. Ну и вот, так сказать, с легкой руки литературные газеты, был номер газеты, где прям большие маншлаги на первой странице, портрет Фурсенко и портрет Глебовой. Это, ну, не особо, может быть, разговор, эта женщина руководит вот этим и агентством по контролю Минобрнадзора. Назвали Минобрпозор. Так, ну ладно, это некая общественная оценка, но, может, предвзятая, по-моему, заслуженная вполне. Так вот, значит, все взбудоражило тех, кто интересует эту позицию, что же такое образование. Ну вот, предвыборные материалы Владимира Владимировича Путина. Так? Ну, с этим материалом он прошел. Какой же там процент был настоящий, но все равно все соглашаются, что больше 50, значит, он все равно прошел в первом туре, хотя немножко где-то процентов на 12, на 15, там, ему помогли. Процент был более солидный, есть вот такие мнения. Ну, никто точно не знает, один Чуров знает, как и что и сколько. Так, он нам не рассказывает пока. Ну ладно. Так вот, Путин сказал, высказал очень интересную мысль, касающуюся образования. Он сказал, что нам надо гордиться тем, что у нас, ну вот мы в числе 3 или 4 стран мира, там Япония, Канада, Россия, кто-то еще, где самый высокий процент людей, имеющих высшее образование. В Англии, в Германии, всяких других, там, в США, в Японии, в других отсталых странах, там меньше пока людей с высшим образованием, хотя Япония давно объявила, что переходит к всеобщему высшему образованию. Ну, в перспективе, там, старается перейти к всеобщему высшему образованию. А мы тут даже Японию обогнали. А среди школьников проводили опросы. Так вот, среди тюменских школьников 86% по стране 76%, тех, кто намерен поступать в ВУЗ. Ну, поступит, не поступит, другой вопрос, да? Вот. Но 86% намерены поступать в ВУЗ. То есть мы впереди мира, планеты всей, как раньше, относительно балета, мы впереди планеты всей. Так? Вот, и тут в отношении высшего образования по количеству, а Путин сказал, если не говорить о качестве, то мы имеем высшее образование, хотите, не стоите, имеем высшее образование, такое, как мы мало где в мире. И это наше большое богатство, это наш резерв, я мысленно своими словами цепляю, да, который мы должны обязательно использовать и не образование строить под экономику. Это всех удивило и поразило. Хотя эту мысль-то давно высказывали, но сверху они никогда не шли. А экономику надо нам планировать под вот образованных людей, чтобы для них были соответствующие рабочие места, достойные оплаты и так далее. И поставим дальше задачу, когда, по-моему, в 25 миллионов вот таких рабочих мест для квалифицированной рабочей силы с высшим образованием. Но кого он имел? Только рабочих людей? Наверное, нет. Наверное, у него вообще всю интеллигенцию, но с достойной зарплатой. Так что вот, остается, я не мог Путину этот вопрос задать. Имел в виду учителей, врачей, работников музейной сферы, библиотек и так далее. Для них будет достойная зарплата или их просто сюда не причислил? Не знаю. Во всяком случае, профессорам и преподавателям вузов, вот об этом он сказал в другом своем материале, предвыборном, что зарплата к, значит, 2020 году будет в два раза выше, чем в среднем по экономике. То есть мы будем иметь такую же зарплату, как старший, как лейтенант или там сержант в армии уже сейчас имеет. Профессора будет иметь такую же зарплату, но к 2020 году. Так? Ну, а сколько тогда будет получать лейтенант, не знаю. Наверное, еще больше. Так, ну вот, значит, вот что же такое образование. Значит, все-таки это не сфера обслуживающая, не сфера услуг, и не сфера, так сказать, производная от экономики, ну или как раньше, помните, многие не помните, молодые люди. Мы учили, когда политэкономию, политические дисциплины, всегда говорили, базис – это экономика. Включали туда, правда, и рабочую силу, только станки, механизмы, аппараты, производственные процессы, ну и людей, которые обслуживают. А, значит, остальное надстройка и интеллигенция, которая обычно появляется эпитетом гнилая, так? Гнилая интеллигенция, прослойка, правда, между чем? Прослойка обычно бывает между чем-то и чем-то, или внутри чего-то, видимо, внутри, потому что было два класса, рабочий класс и крестьянство, и прослойка интеллигенции, видимо, среди этих классов. Да? То есть нечто второстепенное. Но отсюда образование тоже явление надслоечное, правда, и государство к этому же относилось. Да? И поэтому, ну, по традициям в России финансировалось по остаточному принципу. То есть когда сколько осталось немножко от остальных расходов, ну, давали образование, медицине и другим социальным сферам. Ну вот, значит, образование – это, следовательно, все-таки сфера социума и сфера культуры. Ну вот хорошо, что сейчас вообще вся содержание образования постепенно перестраивается под культуру. И стремимся мы к тому, чтобы все сферы культуры как-то находили отражение в образовании. Понимаете? Вот эти идеологические перегородки – это важно, это не важно, это вообще не наше. Вот, ну как-то сейчас все-таки снято. Так? Сняты, хотя пришли другие беды на смену. Мне очень хорошо, вот почему-то я долго работал директором школы. Ну, помню, как вечерней школы, которую я тогда заведовал, молодая учительница, она что-то опоздала, болела или что, в общем, после выпуска из института пришла к нам. И остался только класс переростков, где были собраны те, кто остался на третий, четвертый, пятый год, в четвертом классе. Их всех перевели там во втором классе, всех перевели в пятый класс, посадили к нам в вечернюю школу и сказали, развалится так развалится, нам надо Ош-1 отправить на 5 сентября. Министерство думало, что все, все охвачены. А там, ну, от всех, ладно, от всех всегда было. Ну вот. И вот она в этом классе вела урок. Урок заканчивался в 11 вечера. Занятия были тогда только вечерние. Сидели вот эти мальчишки, парни, некоторые с ножами, там всякие были. Преступники. Преступность тоже была как-то не такая, как сейчас она была. Вот. И, а тема-то была песня наших друзей. Были песни венгерские, немецких не было, потому что половина Германии наша, а половина не наша. Кто знает, какая песня, так? Вот. Ну, значит, песни болгарские, румынские, венгерские, польские. Польша наша была, а наша зона ходила, так? Вот, ну, ну песни-то действительно красивые, и все хорошие, так, но только наши. Ну, и это уже так, просто лирически. Она так увлекла этих ребят, потом раздался звонок, ну, некоторые жив зашибли, сразу встает там головарь, которого все слушают, тот самый главный там, и говорит, сидеть, тихо-тихо, у вас еще не все пластинки проигрывали. Тогда еще не было проигрывателей, вот, ни телевизоров тем более, ни другой техники, так, был просто, ну, патефон, на котором играет. Значит, и вы еще не все пластинки проиграли. Она говорит, ребят, уже поздно, мне домой надо. Да мы вас проводим, да вы не беспокойтесь, играйте все. Она еще полчаса играла и рассказывала про любовь, там, про весну. Ну, вообще, они были как будто в другом мире. Не их там этот мир, блатной там, преступный, а вот какой-то другой совсем мир. И, между прочим, в этом году, в том году, я не помню, какой был, но давно был, при советской власти еще, так? Этот класс не распался. Ну, отсел был, но не распался. Некоторые дошли даже до 9 класса, одного потом в Москву посылали в высшее художественное училище, прекрасные картины посылали. Ну ладно, это отсутствие лирическое. Так? Но во всяком случае, эти шоры-то вот теперь все-таки пали. Ну, и поэтому, значит, образование стало более свободным. Оно сохранило гуманистические традиции. Из русского образования, из российского образования, из мирового образования. То есть заботу о человеке, ориентацию на человека. Оно стало более вариативным. Сначала даже было более демократическим. Теперь, как помню, это утрачивается. Потому что опять образование перестало быть так называемым социальным лифтом. То есть у всех одинаковый старт. Все одинаковое право имеют. Право-то имеют, а осуществить-то не все могут, понимаете? Юристы знают разницу между правом и возможностями ее осуществления. Так? Вот. Ну, в общем, оно стало более демократичным в то время, более вариативным, больше форм обучения, гимназии, там, всякие колледжи, программы разных уровней и так далее. Вот. Больше свободы внутри этого образовательного поля. У нас прекрасно родилось тогда и сейчас еще остается начальное образование. У нас очень сильное естественное образование. Сейчас традиция естественного образования уже давно утрачена. А математики еще сохраняют позиции. Хотя все ведущие математики уехали. Некоторые помирали, некоторые уехали за границу. Да? Ну, их ученики еще некоторые остались. И вот математическая школа еще довольно сильная у нас. И вот эта утечка умов, она продолжается, хотя и меньших размеров. Вот, но, тем не менее, идет за счет математиков, за счет электронщиков, за счет информационщиков, но от физики, химики уже нет. Ну, а вообще-то положение в нашей науке ужасное, катастрофическое, потому что я имею в виду всю науку, потому что вы же знаете, что, скажем, в маленьком Израиле, в небольшой Японии или в Корее десятки нобелевских лауреатов, так, за последние годы. В России остался один живой нобелевский лауреат, да? Это этот, ну назовите его, да, Жорес Иванович Алферов. До этого был еще Гинзбург, но Гинзбург умер. Так, вот, и остался один живой лауреат.
И Горбачев.
Я не сделал оговорки, не считая в области литературы, в области мира этих лауреатов. Так тут трудно судить. Вернее, у нас тоже давно было, но все-таки были. А вот в области науки, где Нобелевский лауреат? Человек говорит, нас там обыгрывают, нас обсчитывают. Ну, потом замолкнули, не стали говорить. Тот же Гинзбург говорил, что его десятки лет не представляют. Только потом представили, представили, дали, а ему же жить осталось недолго. То же самое было и с Алферовым, то же самое с многими другими, ну, может быть, не такой большой разрыв. Давали за прошлые заслуги. А раньше что еще нарушало? Все было засекречено. Люди были засекречены, так их нельзя было представлять награды. Им тайно давали награды, звезды, звания, деньги, машины, дачи. А Нобелевскую премию нельзя было давать. Но было кому давать, а сейчас просто некому. Ну, некому. Но все-таки математики еще держат позицию. Ну и вот высшее образование выросло почти в два раза. Итак, я думаю, что образование – это все-таки очень важная общественная сфера. Я не думаю, что надо его ставить выше экономики. Потому что без экономики вообще жизнь прекратится, да? Поэтому, ну, я не знаю, может быть, как равноправное, может быть, во всяком случае, как взаимозависимое. Но образование Путин признал, что нельзя ориентироваться на стороннюю экономику, надо ориентироваться на образование. Может быть, он немножко так, ну, чтобы привлечь внимание, перехлёстом дал, так? Но, во всяком случае, образование – это важная общественная сфера. Ну, человекотворческая, но человек в ней растет, вырастает. Он же идет в дошкольное образование, школа, так? Профессиональное образование. Кто сразу же в ВУЗ, кто не сразу же в ВУЗ, кто вообще не через ВУЗ. Но все они проходят. Это самые продуктивные годы жизни. Вот. Лев Толстой говорил, что человек на 5/6 представляет собой то, что он получает в раннем детстве, то есть ну, до 7-8 лет. И потом он получает только вот 1/6 часть. Самым главным, что человек владеет, говорить, понимать, мыслить, ходить, он научается в этот период. Это самое сложное, самое трудное. Период детства, дошкольного даже детства. Так? А уж потом он вообще и труднее усваивает. И где-то после 25 лет начинается процесс инволюции, то есть отмирает одна функция, другая ослабляется, отмирает. Раньше всего механическая память начинает отмирать. Так? Но это не должно нас удручать. Те, кто работает, тренирует, ну, как мышцы, и свой мозг, и свою совесть, и свое сердце, они за счет координации, гармонизации этих функций все время развиваются, их возможности в целом-то растут, хотя отдельные функции слабеют, так? И вот поэтому ты рекомендуешь людям творческого труда не уходить на пенсию. Женщинам легче, они, уходя на пенсию, только часть нагрузки снимают. Зато у них появляются новые дети, внуки, правнуки, так, и они заполняют как бы это пространство и дольше живут. Ну, есть, конечно, тут и другие объяснения. Просто мужчина генетически потом менее нужен, он уже произвел потомство, и дальше становится с биологической точки зрения, значит, в этом клане, в этой популяции жгивенцев, да? Ну, значит, что пчелы вообще труднее, после того, как они выполнили свои функции, вообще умышляют и выбрасывают из них, да? Но мужчин пока не выбрасывают, вот, они все в пользу приносят, но другими своими функциями, вот, и даже в этом образовании очень-очень не хватает мужчин. Ну вот. Ну, как же понять современное состояние в образовании? Что оно процветает, умирает или уже умерло? Ну, видимо, еще не умерло, так? В Тюмени существует вот, 9 вузов, а в Тюменском регионе 15 вузов. Так? И почти, ну, в Тюмени почти все университеты, так? И академии. Сейчас же есть 3 градации вузов. Институты – это как бы первая градация. Потом, если какие-то критерии там выполнены, нормы, то имеешь право ходатайствовать, и все этим пользуются, вот, получать статус академии. А если еще выше, норматив выполнен, ну, как спорт, скажем так, то получаешь статус университета. Но, тем не менее, теперь три университета, по-моему, да? Остальные, видимо, академии. Потому что последний институт МВД закрыли, а институт там, бизнеса, еще чего-то. Международной экономики, бизнеса.
Экономика управления экономикой.
Я никак не могу. Моя дочь там работает, я не могу.
Барбаковский, да?
А? Барбаковский, да. Барбаковский, Перновиковский. Он тоже стал академией. И институт культуры тоже стал академией. А институт МВД ликвидировали. И военный институт тоже ликвидировали. Вот. Так что институты либо переросли в академию, либо их закрыли. Кругом одни академии и университеты. Ну вот. Ну, мне кажется, и правда, далеко не все, редко кто об этом говорит, ну, я об этом сказал и сказал громко, потому что мне приходится даже больше работать не на Тюмень, сколько на Россию. Тюмень меня считает диссидентом от образования, хотя я такой, ну, конструктивный диссидент, я хочу, чтобы было лучше. Но все-таки хочу, чтобы говорили правду, а говорят только то, что хочется начальству. Всячески приукрашивая положение, мы подчеркиваем сильные стороны, они, конечно, есть, достижения, они, конечно же, есть. Ну, а говорят, да, у нас есть и проблемы, но мы держим руку на пульсе, мы их знаем, мы их обязательно решим. Вот такая очень обтекаемая форма всех устраивает, ну, кроме тех, кто действительно заботится о быстром положении дел. Так вот, образование в глубоком кризисе. Я вот этот тезис готов защищать и представить нам целую серию аргументов в пользу этого. Россия в Советском Союзе образование занимало первое, ну где-то первое, второе, в том числе было в первой тройке по всем показателям, кроме гуманитарных. Они были совершенно несопоставимы, никто их не мог сопоставить. У нас была одна идеология, там другая идеология. Так и все. А вот естественные науки, ну, математика, она и в Африке математика, да, и в Америке. Вот, значит, естественные науки, физика, химия, биология, астрономия и так далее, там сопоставляли. Значит, первое место было обычно за Россию. Наши сборные команды брали призы. Ну, первое, второе, кажется, третье место. Сейчас мы находимся на 40-м, 50-м месте по измерениям энтропии, за счет целый ряд международных там существует агентств, которые делают замеры массового образования. Мы в состоянии еще собрать сборную команду и занять приличное место, если идет соревнование на международных олимпиадах. Так? Ну, не всегда удается, мы иногда прорываемся на второе, третье место. То есть берем там десяток умных мальчишек и одной-две умные девочки, так? И туда посылаем, они там ничего уступают. Так? Ну, шахматы вы тоже показали. Мы же держали всегда первое место в мире. Наши чемпионы мира всегда были, начиная там, с Ботвинника. Вот. Но сейчас женщины еще держатся неплохо, шахматистки. Вот. А мужчины откатились уже из призовых мест даже. Это дальше далеко. Ну, ладно. Вообще скоро женщины будут везде первенствовать у нас. Так, и за рулем автомобиля, и в лодке. Ну, а болеть уже говорить нечего, да? Ну, они более активны просто. Просто более активны. Может, они и виноваты в том, что забивают как-то мужчин мужскую инициативу, да?
Но мужчины сами должны как бы
принять. Ну, вроде бы должны, но не все хватает силы воли.
Ну, раньше могли, сейчас не могу.
А?
Раньше могли, сейчас не могу.
Ну, раньше мой мужчина был кормилец. Возьмите традиционную сельскую семью. Ну что, мужчина, если вышел из строя, все, семья голодает. Он кормилец был. Семья многодетная, ее надо кормить там, и все. А сейчас мужчина не может покормить семью. Вот экономические основы того, что мужчина, ну, вот не всегда выполняет свою роль. Я помню, где-то много лет тому назад телевидение Польши объявило конкурс на семью, в котором действительно мужчина выполняет роль главы семьи. Вот. Ну, конкурс провели, выявили победителей. И первого призера пригласили на телевидение. Ну и там телевидение уже было вот такое живьем, значит, не знаю, не по записи. И ему стали задавать вопросы. На некоторые вопросы он ответил, а на самые трудные Он сказал, разрешите мне домой позвонить. Мы разрешили. Он вызвал жену к телефону и сказал, меня вот спрашивают о том, так что я должен отвечать. Это самый-самый самостоятельный мужчина в семье. Но позор был на всю страну. Ну, вот так. Ну, это может быть и исключение, или, может быть и шутка, я не знаю. Мы говорили об этом, рассказывали по радио, я слышал. Так вот, значит так. Значит, а сейчас мы занимаем 40-е и 50-е место из 60-70 номинантов. То есть не все 200 там с чем-то стран подают на конкурс. Обычно вот 50-60, ну максимум 70 стран участвуют, и мы на 40-е и 50-е место. Ну, некоторые африканские деятели даже обижаются, когда мы говорим, что мы скатились на уровень Африки. Некоторые африканские государства, тут в недавнее время Египет, скажем так, говорили, что нет, мы не ниже вас, мы даже выше вас немножко с по некоторым показателям, поэтому не надо нас оскорблять, что вы на африканском уровне. Ну, значит, Гвинея и Бисау, может быть, там еще какие-то, Золотой берег, да, это мы туда были на их уровне или там немного выше. Ну вот, значит, очень вот позор. Позор, как считать иначе? Мы сначала спорили, не те критерии, там нас обсчитывают, нас обвешивают. Давно перестали спорить. И один показал, по одному, по одной системе, и по другой системе, и по третьей системе. Везде, когда доходит дело до массового обучения, мы показываем вот такие результаты. Средний возраст учителя средней школы 52 года. Подумайте, ведь это на 95% женщина. Так? Путин обещает не повышать на средний возраст. Значит, они через 3 года будут иметь право уйти на пенсию. Ну, не все уйдут, но многие уйдут. Некоторые еще прослужат, тоже уйдут, так? А что будет потом? Кто будет учить наших детей? Аналогичная ситуация. Ну, вот это доктор Рошаль, другие вот специалисты, которые, значит, там разбираются и критикуют. Они тоже ту же терминологию, я обнаружил. Тоже кризис, катастрофа. Кто будет нас лечить? И так далее. Конкурсы в мединститутах когда-то были громадные, 10 человек на место. Сейчас часто вообще нет конкурса, и конкурс очень большой. Только на бюджетные места. Вот, значит, вот мужчина ушел из образования. Образование стало дамским, женским. Но, с одной стороны, хорошо, что на женских плечах оно все-таки выживает образование, да? Многие полезные качества и так далее. Но без мужского влияния все-таки образование очень-очень много теряет. Ну, феминизация, так называемое образование. Задушили инновации. Был вообще-то после перехода России в нынешний статус, был прямо взрыв инициативы, когда как бы раскрепостили, дали свободу, ищите и так далее. Ну, вы не помните, я помню хорошо, это был период, когда педагогов-новаторов, ну, прям как больших артистов всемирно известных, чуть не на руках носили, женщины кричали «Ура!», его в чепчики бросали, так, проводили большие форумы, телешоу там с их участием, значит, вот Шаталов, там, Ильин, Васильковы и так далее, фамилии звучали. Потом был период инновационных школ, школа там Караковского, школа Ямбурга, там, и так далее. Сейчас все затихло. Сейчас инновации идут только сверху, от Фурсенко. Инновации идут. Иногда полезные, иногда вредные. Ну, сверху. А снизу, ну, иногда кто-то чего-то немножко прорывается, но вообще в этом случае трудно. Но талант. В пединституте некоторых нету конкурса. А в одном пединституте, правда, сказали, крупный пединститут напечатали, но не знаю какой, из выпускников ни один не пошел в школу. А средний процент выпускников, которые идут в образование, ну хорошо, если идет там 15-20%. Остальные идут в рекламные агентства, в рестораны, там, да куда только не идут, да? Зарплата. Ну что? И мужчина особенно в первую очередь куда это? Ну какой мужчина, если будет. Там работал на 5 тысяч в Омске, совсем недавно была зарплата учителя 5 тысяч рублей в месяц. В Тамбове такая же зарплата. В Москве 40-50 это среднее, а в лицее, в гимназиях 80-100 тысяч и больше. Более-менее зарплаты, которые
списывают. Многовато, мне кажется.
Многовато?
Я слышал о 30-ке.
Вы понимаете, никто не жаловался. Ни одной жалобы не поступилось на то, что многовато. Это когда я в Омск приехал.
Я имею в виду, что 30 слышал цифру от тех, кто работает в ходе.
Ну да. Но вот я в Омск, я там часто бываю. И когда я им сказал, что в Тюмени зарплата учителю повысили 11-12 тысяч, но сейчас она уже по официальным данным 28 тысяч.
Официально?
А? Ну, в среднем, статистически. Конечно, ну, складывают. Там всех как-то складывают, делят. И, ну, говорят, что уже не поделывают прямо. 28 тысяч обещают в ближайшее время довести до 31 тысячи, то есть средняя по экономике Тюменской области. В ряде областей уже довели средние, но там средние по экономике значительно ниже, чем в Тюменской области. Поэтому там легче довести. Вот. В общем, было до неприличия низкой зарплаты. Сейчас все-таки немножко подтянули, более прилично стало. Потому что не совсем, они бедные, но не совсем нищие. Так? Вот, учителя. Но не идут талантливые люди в пединститут. Если попадают, то они потом стремятся уйти в другие сферы. Значит, кто же учит, кто воспитывает таланты наших школьников? Кто воспитывает призеров, там, победителей олимпиад, будущих конструкторов, артистов и так далее? Ну, люди как бы, ну, как бы помягче сказать, не хотелось никого обижать. Ну, в общем, таланты, которые пока доселе особенно не проявились. Не проявились. Есть, конечно, подвижники вот, педагогического труда, те, кто любит детей, кто готов им душу отдать, кого никакой ковришкой не выманишь. Ну, таких очень мало осталось, конечно, очень мало. Поэтому как будет жить образование, это очень большая забота. Ну, может быть, вот потянут еще зарплату, дадут социальный пакет вот более такой солидный. До этого был год учителя. 10-й год был объявлен официально в России годом учителя. В этом году во многих областях учителей отобрали все льготы, которые были даны и российские, и областные. Так, ну, провели праздники, год, день учителя, день знаний, значит, всякие там олимпиады, конкурс на лучшего учителя, с цветами, с подарками лучшим учителям. Это мы умеем делать, так сказать. А об остальной массе учителей не позаботились. Но выдвинут был замечательный лозунг. Вот понимаете, настолько гибкий российский народ, он ко всему приспосабливается. Был вынят лозунг: «Код учителя плавно перерастает в век учителя». Ну, а мне сразу, знаете, блатная тюремная уголовка в Крыму. Век воли не видать. Тянутся они, самые страшные театры. Ну что, чтобы не век воли не видать. Так. Ну вот учителю, видимо, осталось надеяться, что он доживет до конца века, и тогда его положение выправится. Ну, конечно, это, видимо, не совсем подумали, давая такой вот. Его печатали в некоторых изданиях, учитель, цветами, мужчина, причем при галстуке. Обычно победителем всероссийского конкурса всегда поступает мужчина. Мне приходилось не раз судить конкурсы, мы не российские, приходилось нет. Всегда у нас побеждала женщина. По совести. Женщина. Мужчин вообще мало. Если участвуют, то физруки там, еще кто-нибудь так, но не побеждают. А в этом году, без моего участия, победил мужчина. Может быть, и повезет на российском конкурсе. А так мы попадали в первую десятку, в первых 15, в первую семерку даже вот когда-то попадали. А дальше не продвигалось, потому что побеждали мужчины. Ну ладно. Ну, видимо, чтобы показать, что есть у нас мужчина в образовании. Может, пример показать мужчинам. Таким образом, не зарплаты, не квартиры. Таким образом, смотрим, мужчины его теперь уважают все, видная фигура. Ну вот, значит так, образование перестало быть социальным лифтом. Деньги теперь командуют. Коммерциализация прошла. Правда, ну, каждый месяц почти появляются ответы на вопросы читателей. Что наше образование бесплатное, утверждают работники министерства, что стандарт мы выдаем без оплаты, а вот все, что сверх стандарта, все надо, за это все надо платить. Так? Так стандарт не обеспечивает даже сдачу ЕГЭ пресловутого. Понимаете? Учителя не справляются с этим. Даже вот в некоторых школах учителя брали подписку, что за один час химии в старших классах мы не беремся готовить учеников к сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗ. Так? То же самое по физике. А так родителям что осталось? Нанимать репетиторов, оплачивать дополнительные занятия. Вот тебе и стандарт. Ну, стандарт действительно пока бесплатный. А дошкольное образование, оно тоже формально бесплатное, а на самом деле существует плата. Еще существуют крупные взятки, которые надо дать, чтобы устроить садик. Вот ко мне приходила одна родительница. 30 тысяч, пожалуйста, тюменский садик. 30 тысяч добровольных взносов, никаких взяток мы не берем. Ты пишешь, я добровольно хочу помочь детскому садику. Или на то, закупаю оборудование, закупаю там то-то, закупаю то-то.
Еще на крупную группу в садиках.
А?
Ну, крупная группа в садиках. Количество детей.
Это уже другой вопрос. Как выходим из дефицита детских мест, так?
Ну,
как мы неразумно, вот следующий вопрос, я буду говорить, как неразумно расфуганили, растранжирили здание детских садиков. Нет детей, чего же держать? Раз, коммерческим структурам, тут власть забрал, тут школе отдали под начальный класс, тут еще кому-то так. А потом женщину стали рожать. Куда детей девать? Неожиданно вдруг. Ну, вы знаете, что в России вообще-то говорили две беды есть, да? Ну, вы знаете, да? Дураки и дороги, так? Они никуда не делись. Так, никуда не делись. Но теперь четыре беды в России. Ну, кто скажет?
Женщины.
А?
Женщины с детьми.
Ну,
жулики и воры.
Ну, вообще вот трудно возразить против того и против другого, да? Но есть более простой ответ. И бесспорный причем. Осень, зима, весна, лето. Осень. Никто не ожидал такого богатого урожая. Мыши развелись, урожай гниет. Не знаем, куда деть. Цены упали. Фермеры не могут даже выручить то, что они вложили, потому что не урожай не будет необычайно большой. В России постигла страшная беда. Дальше лето прошло, засуха. Россия подмятно достигла. Да, мы вынуждены закупать продукцию за границу, там и так далее, и так далее. Так, тоже беда. Осень, ну что там, значит. Очень слишком рано наступили холода, мы не оказались неподготовленными. Еще опечатали систему, оказалось, ждали, все, 90%. Оказалось, что нет, там прорвало, там...
Зимой включают отопление, для чего? Накануне Нового года.
Ну, в общем, понятно. Четыре времени года, для каждого года свои беды. Так? Ну, вот. У меня даже мысль была предложить правительству преименовать все министерства одним титулом. Министерство чрезвычайных ситуаций. По образованию, по здравоохранению, по сельскому хозяйству, по промышленности. Ну и по техногенным катастрофам, где Шойгу сидел. Так его сейчас тоже переведем, на Московскую область. Ну ладно. Ну, значит, социальный лифт. У кого есть деньги, тот на этот лифт вскочил и едет, так? Отличная гимназия, потом бюджетные места в лучших вузах. Можно купить ЕГЭ запросто. Так, вот, и все, открыта дорога. Так, а вот недаром же говорят, что талантам надо помогать. А бездна пробьется сама. Ну, если деньги есть, конечно, да, пробьется. На телевидении, где угодно, да? Ну, ладно. Вот. Дальше. ЕГЭ. Ну, ЕГЭ – это страшное бедствие. Ну, наверное, кто-то из вас сдавал ЕГЭ, да? Многие сдавали ЕГЭ, да? Оно уже 10 лет существует. Сначала в Тюменской области была первым, которая в стране вела ЕГЭ. Москва отказалась сначала напрочь, Питер. Потом сдались и так далее. Большие деньги давались ребята. Вот. Ну, Кезина, тогда руководивший департамент образования Москвы, поклялась публично, что никакого ЕГЭ в Москве не будет. И потом, когда она согласилась, она говорит, ну, сломали ее, так? Ее и стреляли, глаз ей она потеряла. Вот. Правда, не за ЕГЭ, а за учебник. Кому заказ на учебник стреляли. Это очень прибыльное дело. Массовый тираж. Ну, вот. Значит, и когда ее спросил один мой знакомый академик Баташник, он спросил, значит, как же так, вы же говорили, что через мой труп только ЕГЭ пройдет. Она на него одним глазом посмотрела и сказала, второй, кто не расставлен, сказал, вы что, меня за дуру считаете? Женщина властная такая, иначе она помогла и позвали. Так, вы что, меня за дуру считаете? Мне такие деньги дают, что я выстрою прекрасный центр с новыми технологиями, с полным оборудованием, я найму туда там 200-300 работников с высокой зарплатой, у меня там то. Что же, я дура отказываться? То есть деньги туда вбухали громадные, видимо, от образования. Мы не с обороны же сняли деньги. От образования отпустили, и туда большой куш пошел. ЕГЭ, беда в том, что она берет только формальные показатели по опыту зарубежному. Ну, от зарубежного-то взяли только самую одну сторону формализованную. Это вот тест. Тест тестирования, да? Ну, вам не надо объяснять, что это тесты, да? Тесты на знания, типовые умения. А главное, это цели образования ведь совершенно другие. Ну вот я не знаю, разделите эту позицию, не разделите, но министерство этого не понимает, ни министр, ну и работники, я думаю, там разные есть. Раз министр не понимает, значит, все обязаны не понимать. Да? Вот. Значит, первая цель образования, кардинальная цель, наработанная всем мировым опытом, это развитие личности, человек его развитие. Так? Знания стареют, знания, ну, полураспад знаний идет сейчас уже не за 10 лет и даже не за 5, а в быстрых прогрессирующих отраслях за 2-3 года половина знаний стареет и теряет. Даже вот студент, то, что учит на первом курсе, есть фундаментальные знания, это остается надолго. А такие прикладные знания, они очень быстро меняются. Такие средства информации, что их не можно получить всегда, можно найти, можно овладеть. Теперь развивается вот, повышение квалификации, вот вы, видимо, энтузиасты этого как раз направления, да? Но даже официальная сеть у нас пока отстает очень сильно повышение квалификации. А вот неформальное образование, оно у нас очень быстрыми темпами расширяется. За границей даже есть университеты общего образования. У нас общее образование только среднее, да? Общеобразовательная школа, а дальше все профессионально. А там, ну, скажем, там техник какой-то, мастер, его вполне это устраивает, он зарабатывает деньги, он доволен жизнью, но он хочет детей воспитывать, он хочет в общественной жизни участвовать, хочет знать, за кого голосовать, на какой митинг идти. И он получает общее высшее образование. Так? Ну, ладно. Так вот, ЕГЭ не берет развитие личности, а берет только, что человек знает, что у него в памяти осталось, лишь чему он научился, а чему не научился. Это только часть развития личности, в чем не самое главное. Главное же, какие способности развиваются, какие умения, какое мировоззрение у него, какие жизненные ориентации и так далее, и так далее. То есть вся тут психология. Когда я министерским работникам вот эти лекции читал, они говорят, ну это не по нам, а как мы будем судить? Мы же не сможем. Это надо квалифицированных психологов. Я говорю, да, так это министерство надо, возьмите себе десяток квалифицированных психологов. Они тексты облегчают, не будут самые сложные тексты. Вас научат, и будете вы разбираться. Да, ну, сложно, не по нам. А зарплата у них, ну, примерно была уже тогда в 10 раз выше, чем у рядового работника образования. Да? Ну, это у всех министерствах. Такая беда, что у них зарплата во много-много раз выше, чем у тех, кто на них работает. Ну, вот. Дальше, вторая цель образования. Это социум, это формирование отношений между людьми, между группами людей, между там классами, сословиями, стратами так называемыми. Вот. Какие будут? Будут воевать, будет экстремизм, будут друг у друга грабить, будут завоевывать, или будут жить в мире, понимая друг друга, сотрудничая, содействуя друг другу. Так, ну, церковь вот работает в этом направлении, и это, дай Бог, так сказать, собственно, правда, религия объединяет людей, данной религии или данной конфессии даже. Христиане тоже объединиться не могут, так? А с другой стороны, соединяет, потому что разные, 5 только или 6 официальных мировых религий, да? А есть еще всякие там конфессии, есть неофициальные религии и так далее. Ну, это другой вопрос. Так вот, значит, социальное развитие общества в руках образования не полностью, но во многом. Третье – это экономика. Ну, сейчас говорят, значит, экономика знаний, так, человеческий капитал. Вообще капитал – это стоимость, которая приносит новую стоимость. Да, есть человеческий капитал. Это способность производительно трудиться. Потому что образование давно-давно занималось академик Струмиле и ряд других наших ученых вот, по счетам экономического эффекта образования. В общем, образованный человек трудится, даже если у него начальное образование, в 2,6 раза лучше, чем просто подготовленные вот так в порядке производственного обучения. Научили его работать на станке там или где-то еще. Да? А человек с высшим образованием имеет еще более солидные преимущества, ну там по разным подсчетам, 5-6 раз выше производительность труда, значит, чем у человека необученного. Значит, экономика знаний – это воспитание таких людей, которые способны продуктивно трудиться, изобретать, усовершенствовать, рационализировать, вносить предложения и так далее. Дальше третье – это ну, культура. Культура – это, ну, так сказать, веками наработанные нормы отношений между людьми, нормы ориентации человеческих. Сейчас в России страшное падение культуры, среднего уровня культуры. Этому очень способствует телевидение, отчасти кинематограф, ну, в определенной мере театр, хотя меньше, да. И вот, в общем-то, держится что? Канал культуры, отдушины, где действительно культура присутствует, и образование, где еще не утрачены традиции культуры и способность воспринимать культуру, передавать ее молодому поколению, транслировать. Хотя делать все это труднее, потому что агрессивная среда, бескультура, пошлость, Путин признал, они притворно влияют на молодежь. И за рубежа мы берем не лучшие, а берем обычно худшие. Худшие, но дешевые. Берем фильмы дешевые. Те, которые давно из проката там вышли. Ну, может быть, и не вышли, но они дешевые, понимаете? Есть и дешевые культурные фильмы, ну, почему-то берем такие, потому что уже аудитория у нас подготовлена, чтобы есть пошлятину, так? Наши ведущие артисты, тот же Винокур, тоже другие, значит, они тоже ниже пояса, вот тогда, значит, тогда аудитория хохочет, значит, хлопают от визга, кричат, машут руками, и, значит, вот этот корм идет, но этот корм возвращает еще больше аудитории. Я не против современной музыки. Есть прекрасная современная музыка, но я, правда, вот на ней не воспитывался. Меня сын пробовал воспитывать, но особого успеха не добился. Да? Я сторонник классической музыки и народной музыки. Но это дело вкуса. Есть прекрасная современная музыка, но мы как-то в меньшей степени ее. Хотя Тюменская филармония, она ведет очень разумную политику. Она и поп-музыку не игнорируют, но и классику тоже. И вот все больше и больше молодеет аудитория классической музыки. Вот на скрипача, на певца, на оперу. Народ идет, он все молодой, идет, интересуется. Значит, как-то возрождается, потому что политика воспитывает аудиторию, и образование воспитывает аудиторию. Так? Ну, короче говоря, можно еще перечислять цели образования, но ЕГЭ ни одну из этих целей не берет. Я пробовал при встрече убедить нашего губернатора, значит, в том, что вот зря он поддерживает так рьяно ЕГЭ. Он поддерживает, потому что сверху поддерживает, и все, он оправдан. Чиновники все вот так, они государственные суды вообще обязаны. Так. Но он послушал, он махал головой. Первый раз мы с ним сцапались еще, когда он был мэром города Тюмени. Так, и так публично. Ну, не знаю, помнит это или не помнит. Это было августовское совещание традиционное филармонии. Так, и вот, значит, я там выступил, тогда еще мне слово давали в Тюмени тоже. Сейчас мне в Москве дают слово, в любом городе, кроме Тюмени, так? В Тюмени садят на почетное место, значит, говорят красивые слова, академик там, такой-то, заслуженный, вот, и дарят цветы, и хлопают благодарность, а слова не дают. Ну, редко, когда... Иногда все-таки, значит, дадут. Я уже стараюсь говорить более-менее осторожно, хотя говорю то, что думаю, не так осторожно, чтобы опять заволнуется эта занавесть. Ну вот. И не только ЕГЭ бедствие. Оно не берет основного. Оно ориентирует школу на зубрюшку, на запоминание, на воспроизведение, на шпаргалки, Ведь помимо задачников на полках магазинов появились решебники. То есть вот вопросы на ЕГЭ и ответы, вопросы и ответы. Так? Но кроме того, при современных коммуникациях то, что где-то что-то появилось, оно рассекречивается очень быстро, передают из зоны в зону. Теперь решили индивидуальные задания делать. Но, Господи, россиянин настолько гибкий человек, что он к любому приспособится. Нельзя ничего, подменит потом лист решения. То есть уже через комиссию там или еще как-то. Так? Ну и недаром, но Московский университет уже МГУ, направо, факультет журналистики, решил провести диктант и изложение. Оказалось, что большая половина просто малограмотные. Те, кто там же добрая половина была из Южных Республик. Они приехали все со справками ЕГЭ 90, 98 или 100%. Так. Их нельзя было не принять. Их приняли, а потом оказалось, что это малограмотные люди, их вообще не только на журналистику. Никуда нельзя принимать, ни в один вуз, ни в один техникум. Так. Вот. Свежий случай. Прошлогодний набор на Уральский федеральный университет. Там достигли несколько вузов, да, и организовали федеральный университет. Но это еще одна глупость. Ну, так, глупости столько, что всех не перечислить. Объединили политехнический институт имени Ельцина с государственным университетом. Еще какой-то университет представляли. И то разрушили, и это разрушили. Три года длилось это объединение. Сейчас непонятно, что. Что-то, может быть, вырисовываться будет, но пока не ясно. Так вот, не было выпуска 11 класса в прошлом учебном году в Екатеринбурге, потому что там перешли сразу же с трехлетнего обучения на четырехлетнее начальное. Хорошо, что вернули четырехлетнее, но в Тюмени перешли не одновременно школы, а не раньше, там, в порядке экспериментов, у них пока авангардная площадка все время выступала, там был Собянин у нас, так? А он, значит, очень рьяно исполнял, как первый исполнитель, все директивы центра. Ну, это вообще очень способный человек, талантливый человек, и москвичи сейчас его, в общем-то, ценят. Он не так хапает, как... Кто?
Лужков.
Лужков, да. Ну и Батурин. Сейчас вот публикуют в газетах отчет за год чиновников, так? Он заработал там какие-нибудь скромных 10 миллионов за год, так? А жена 300 миллионов заработала, так? Ну что, она заработала, то она, наверное, в офис не заходила. Понятно, что на нее все переоформили. Ну ладно, так вот, значит, вузы проверяют, приходит аттестационная комиссия, аттестационная. Один из важных показателей – остаточные знания студентов. Это что значит? Наверное, кто-то писал эти работы. Это значит, дает вам работу, скажем, за прошлый семестр. И спрашивают, и выясняют, что же вы помните, а что забыли? То есть опять знания и критерии. Что запомнил, а что не запомнил. Так, это же не главный критерий. Ну, это то же самое дело. Правда, его совершенствуют, но вот вчера мы подвели, заявил Дмитрий Медведев, что нет, мы ЕГЭ – это хорошо. Почему? Потому что это возможность ребятам из сельской местности вступить в МГУ, в центральный вуз. Так, ну, если они честно сдают экзамены, все, значит. Ну, дают возможность. Во-первых, не всякого есть деньги, в Москве прожить это очень-очень непросто, да? Вот. Во-вторых, с тебя там потом эти деньги, как правило, взыщут в ВУЗе, найдут возможности и взыщут деньги. За одно платить, за другое платить, за третье платить. И сельский мальчик без поддержки крупно какой-нибудь там организации не удержится. Ну ладно. А потом ведь, потом, а какие потери это в результате этого? Не надо считать не только плюсы, так, гипотетические, но и гипотетические потери, которые потом становятся реальными. Так, повернули всю школу не в ту сторону, в сторону заучивания, зубрежки. Так, поэтому уже в 10 классе, в 11 начинают зубрить эти ответы, чтобы сдать, значит, эти ЕГЭ. Вот. Ну и таким образом, вот видите, кризис образования, по-моему, налицо. Где таланты, где вообще учителя, хоть какие, которые будут учить, никто пока учить не хочет. Так, и воспитывать. А вообще, где воспитание? Вообще говорят об образовании, и в первых же строках закона об образовании, действующего еще пока, сейчас новый пытается уже три года, проекты дают и все отклоняют. Значит, потому что Путин сказал, нельзя раз не обсудили, все делать раньше так, под ковером, раз, думал, утвердил и все. Так же, как финансовый кодекс, так же, как 83-й закон, не обсуждали особенно. Или Левидов где-то там обсуждение небольшое, не понимаю. А сейчас это вот так уже, не так. Ну, что образование-то есть в первых же строках, воспитание плюс обучение. Но потом о воспитании забывают, а суть только обучения, уровня обучения, ценз образовательный, там, порядок сдачи экзаменов, зачисления, жалобы и так далее. Все об обучении, воспитания ничего нет. Ничего нет. Хотя декларирует приоритет воспитания, что воспитание самое главное. Цитирует классиков, что хорошо обученный негодяй становится еще опаснее. Лучше бы, чтобы плохо был обучен негодяй. А вот воспитанный человек, даже если он не научился, он, это полезный человек для общества, да? И для семьи, и для себя самого и так далее. Вот. Но в принципе должно быть и то, и другое. Оно взаимопронизывает друг друга, так, обучение, воспитание. Ну вот. Так что кризис очень глубокий, и когда мы сопоставляем, что мы приобрели и что мы теряем, да, мы кое-что приобрели. Особенно в годы перестройки, в лихие 90-е годы, которые сейчас нещадно ругают. Сейчас, если Путин ведь как он, все недостатки списал на 90-й год, да? А на 90-е годы вот все развалили, он потом долго, 10 лет все собирал, собрал. А вот сейчас будем все совершенствовать. И сейчас подтверждаю, что все, что я пообещал, пообещал много хорошего, все будет выполнено. Ну, остается поверить. А что нам больше остается? Верить, что действительно это будет выполняться. Ну вот, значит, что произошло в 90-е годы? Диверсификация, это значит много версий. Образование было, вот обращение образовательной школы и все. Но были там несколько музыкальных школ, несколько школ-интернатов для талантливых детей. А так в основном массовое образование один тип школы, да? Ее по-разному называли. Единая трудовая школа, общеобразовательная школа с политехническим обучением и так далее. Меняли вывески, но вывески были почти везде одинаковые. Да? Сейчас разные школы существуют. Лицеи, гимназии, колледжи, школы с профильным обучением, разные профильные обучения, разные программы, часто трех уровней, можешь выбрать уровень, который можешь выбрать вот в проектах предметы, по этому предмету там высокий уровень, по этому средний, а по этому низкий. Мне, считаю, человек, математика не нужна. Но низкий ты все равно. Там есть основное, ты должен выучить. Но если собираешься в профильный вуз, где нужна математика, тогда не выберешь тогда низший уровень. Ну, в общем, предложений много. Но вот это началось тогда. Вариативность образования, разнообразие – это очень-очень хорошо. Все элементы культуры стали включаться в образование. Не просто не только не то, что это вот наше, а это чужое. Это можно, а это нельзя. Да? Ну, стали включаться. Сама деятельность стала включаться в содержание образования. Не только выучить, что по программе, а научиться работать, стать компетентным вот, в последних стандартах. Компетентным это значит не только иметь правильную ориентацию, ценности там, отношения, но и уметь делать, уметь решать конкретные ситуации, с которыми ты будешь сталкиваться. Очень много сделано в плане информатизации. Ну, мы тут не на первом месте, но и далеко не на последнем. Где-то 20-е, 30-е места, понимаем, в мире уже из 100, там, 50, 190 стран. То есть мы приличные, во всяком случае. Вот в нашем университете есть компьютерный Менделеев, который входит в 50 самых сильных компьютеров России, не мира, правда, России, так. Но, в общем, один из таких хороших компьютеров. А вообще у нас очень красивые, и наш университет, и нефтегазовые, оснащены современным оборудованием. Вот. Ну, кое-где прошла очень успешная модернизация образовательных учреждений в Тюменской области. Школы буквально преобразились, это школьные учреждения. Преобразились и оснащением, и там крыши крыли, и стадионы установили, и пожарная безопасность обеспечена, и все. Вот. Но с серьезной потерей. Опять возродилась процентомания и формализм в показателях. Какое место занял по ЕГЭ, какое, сколько вывело олимпиад, сколько участвовало в кроссах и так далее. Все это считается важнейшими показателями. Главное – отчитаться. не сделать, не на пользу, а вот отчитаться. Ну, очень придавленная инициатива снизу, я же об этом сказал, так? Падение культуры, ЕГЭ, подушевое финансирование, деньги идут за ученика. В эту школу в первый класс пришло на 10 классов, директор говорит, ну 10, не 10, но 5-6 классов, мы туда все пойдем, примем, ведь это же деньги, а в другую школу никто не пошел, потому что славы не так, не хотят родители отдавать первый класс. Ну, в Москве сделали так, спарили школы, сильные объединились со слабой, так? В слабую посадили всех первоклассников, а в старшие классы в сильную школу. Ну, вот. Ну и, значит, и кадры вроде бы, хотя некоторые школы довольно далеко друг от друга, и нарушается право, провозглашенное законом, что первоклассник учился не дольше, не дальше, чем полкилометра от былого дома от школы, что 500 метров, не больше. Шаговая доступность, правда, для городов. Дальше. Сельские школы, многие в результате маленькие школы пострадали, и слабые школы пострадали, они и так слабы, а их еще и финансирование. Галерею, урезали, финансировали сильно. Так что эффект очень сомнительный. Дальше. Сельские школы. Подушевое финансирование распространяется на учителей на класс. Если в классе 10 учеников, он меньше получает. Если 40, он больше гораздо получает. Так? Вот. Но так, есть и другие показатели. Прежде всего, не стаж, не образование, не успешность в работе, а вот сколько учеников ты учишь. Стали закрываться сельские школы, их и насильственно закрывают. Вот последнюю цифру я недавно узнал. 30 тысяч закрыто в России сельских школ. Первым стало закрывать школы в Тюменской области. За один год при Собянине закрыли 300 сельских школ. Ну, правда, официально сходы собирали, обещали, все там дали, добивались решения сельского схода, ну, и ликвидировали. Обеспечили автобусами, действительно обеспечили автобусы с бензином, с шофером, подвозят детей. Но в Тюменской области еще более-менее дороги приличные, как-то продуманно все это было сделано, потому что на глазах у всей страны. А там, где бездорожье, где дороги, вот в той поговорке дураки и дороги, так? А еще говорят, что дураки на дорогах оказались, так? Вот. Ну и в качестве инспекторов, и в качестве тех, кто пассажиров и водителей. Ну вот, значит, 30 тысяч сельских школ, это значит, угробили 300 тысяч деревень. Потому что школа – это последнее пристанище, которое еще держало там население. Сначала закрыли поликлинику или там фельдшерско-акушерский пункт, потом почта, потом магазин, потом еще что-то там. Осталась школа. В школе стали делать и похоронное бюро, и пенсионный фонд, и все, значит, там в школе. Потому что детей мало, а потом взяли школу и стали закрывать. Иногда учителя брали прямо учителя детей из детского дома, каждый учитель по ребенку, чтобы не закрыли школы, семью брали, так? Ну, полезность, приятно. Или двойная польза, как это можно сказать. Ну вот, значит, подушевое финансирование, нормативная оплата труда, не буду говорить, это там тонкости, это тоже палка о двух концах, потому что не всегда лучшим учителям платят более высокую зарплату. Ну, в общем, много бед в российском образовании. Кто виноват? Ну, кого винить-то вы? Ну-ка, подскажите мне. Да? Я не знаю, кого винить.
Да, все виноват.
Ну, это на всех равная вина.
В смысле, правительство, потому что такие странные реформы проводят на население, потому что на это так реагируют спокойно.
Ну, мне нравится ваш ответ. Может, другие
вещи? Энергосмышление.
Что?
Энергосмышление.
Энергосмышление. Ну, это население тоже, да? И о руководстве тоже, да? Может быть, правильно, наверное, да? Энергосмышление, недальновидность мышления. Так? Хорошо. Да?
Ну,
вот
тут получается, что если ты национализация образования, а не университет, а педагогический, заранее видишь, что платить учителям будет в школах мало. То есть на что-то нужно жить, строить семью, воспитывать собственных детей. И люди смотрят на перспективу, что им это даст.
Вот вообще, видите, надо уметь прогнозировать. Но есть два вида прогнозирования. Чем отличается сильный шахматист от слабого? Ну, слабый видит на ход на два вперед, да дальше он не видит. Так? А сильный просчитывает на много ходов вперед, причем он не может все варианты просчитать. Это шахматная машина сейчас, она миллионы, сотни миллионов ходов просчитывает, да? Вариантов. А он видит, так сказать, стратегию, вот оценивая позиции, что может быть вот атака на левом фланге, прорыв в центре, пешечная цепь, он стратегически уже начинает. Но на 5-7-8 ходов он просчитывает реально основные варианты. Так вот, наши руководители действуют как слабые шахматисты. Да? Сиюминутная выгода. Вот мы сейчас сэкономим на образовании. Сократили в школах, имели почти всех воспитателей. Выпили кружков, секций, значит, всяких там романтических объединений художественных, социальных педагогов, психологов, логопедов, врачей. Всех сократили. Учитель должен учить, вот его нельзя сокращать, пусть он учит. А все вопросы решает классный руководитель. А мы ему 1000 рублей доплатим. Он на 1000 рублей он все равно не проживет. Да? Вот. Он берет много часов, чтобы прожить. Значит, он вот так загружен уроками и часами. И на нем еще вся воспитательная работа. Да он хоть разорвись, хоть умри. Он больше не может сделать. А тут еще информатизация. Казалось бы, хорошо. Нет, классный журнал заполняй, отчеты пиши, но все заноси в компьютер. И с каждым родителем связывайся через компьютер. То есть набирай им отсылай пиши, ваш кое там получил отлично, Петя баловался, а этот козыркосичку вернул белочку. Так, вот. И учителя сидят до позднего вечера, и заполняют бумаги, компьютеры и так далее. Даже голову поднять некуда. Нет. А администрацию замучили отчетами, совещаниями, всякими налетами. Они говорят, нам некогда даже с своими заместителями побеседовать. Не то, что ж как об учителе, с отдельным учителем беседовать, его нужно. А уж учеников был такой великий педагог Сахамлинский, наш уже отечественный советский педагог. Он говорил, что оптимально в школе это не больше 300, ну, максимум 500 учеников. А директор школы – такой человек, который знает каждого учителя в лицо, и знает его нужды, сильные, слабые стороны, и знает каждого ученика. А сейчас, а если больше, тогда школа превращается в какое-то техническое учреждение, где дети получают знания, а учителя – зарплату, а директор руководит всем этим процессом. И школа в 1000 учеников, а в Тюмени школы где 1500 и больше 1000 учеников – это казенное учреждение. Конечно, каждый учитель класс в этом может в своем классе создать атмосферу и все. Так ему просто некогда. Он зарабатывает на жизнь в своей семье. Потому что средняя зарплата учителя – это же тоже фикция. Вы же знаете, что существует 3 вида лжи. Да, знаете, да? Да. Ложь, наглая ложь, ну, мелкая ложь, наглая ложь и статистика. Да? Что статистика? Сколько у нас средняя зарплата в медицинской сфере, сколько в образовании? Ну, в лучшем случае складывать зарплату всех руководителей, там, всяких там чиновников и рядового учителя. А кроме того, не зарплату берут реально, ставка так называемая, так? А сколько он получает? А он же работает на 2 ставки часто, или в 2-3 школах, или там в больницах бегает, из больницы в больницу. Так? Ну, и в результате у него, скажем, 15 тысяч, 20 тысяч. Так реально ты его зарплата, если бы в одной школе работал, у него бы, значит, была бы там 5-6 тысяч или 7 тысяч, да? Вот какая реальная зарплата. А статистика получается, ну что, скажем, помните, Путин приезжал к Тюмени, года 1,5 года назад, да? И ему строили встречу с учителями из научной библиотеки, знаете, в нашей Никитской научной библиотеке. И первая школа на Крупской, ну там 4-5 кварталов, да? Ну его не привезли в школу. А чтобы показать, что у нас вот какая связь, значит, из школы транслировали встречу Путина. Сначала директор должен был, директор не захотел брать и заболел. Его заместитель говорил. Но она не брала, он говорил, да, школа кем-то отпадает, кто-то, кто-то. Но школа неплохо оснащена, неплохо работает. Потом он говорит учителя. Ему, значит, тот же уже в коридоре учителя готовы, вызвали учителя физического воспитания. Путин у него спрашивает, сколько вы получаете? Тогда средняя зарплата еще была 1015, по-моему, 16. Он говорит, 33 тысячи в среднем у меня в месяц выходит. Очень неплохо. Так вы, наверное, совмещаете, бегаете школу в школу. Нет, нет, я всю зарплату получаю в этой школе. Я только здесь работаю. Ну что ж, Путин остался очень доволен. Так. На следующий день пришла многочисленная делегация. Путин уехал. Пришла многочисленная делегация к директору департамента образования города и сказал, мы Путину сказали, что значит 33 тысячи, а мы же получаем 10-12 тысяч. Так? Делайте нам 33 тысячи. Ну и тогда все и выяснилось, что этот молодой учитель, не женатый, без семьи, он ведет две ставки в этой школе, и кроме того еще целый ряд секций, и там студий, и поэтому он приходит в 8, а уходит в 11 вечера. Так? Иногда ночует даже в школе. Так? 33 тысячи зарабатывает. Ну, вот, вот вам и статистика. Статистика такая реальная, но по существу неискренняя. То же самое, что вы на погодничество говорит начальству то, что он хочет услышать. Хочет услышать. Значит, давайте так. Виноваты, конечно, многие. Многие. Но, в общем, есть определенная пирамида. И чем выше сидит человек в этой пирамиде, тем больше его вина, я так считаю. Но виноват учитель. Ну, можно в чем-то и виноват, но вина его минимальная. Он в тисках, в рамках, которые поставил. Он либо убежал отсюда, либо делает то, что ему хотели, пределы своей возможности. Директор виноват больше учителя. Он там подделывает показания некоторые там, показатели вернее. Вот. Но он тоже в систему включен. Губернатор виноват. Но если плохо проголосовали за Единую Россию, губернатор освобождает, сейчас идет процесс освобождения губернатора. Там, где население отказало в доверии Единой России. Ну, не совсем отказало, но процент не достаточно. Так? Ну и что губернатор будет делать, если хочет остаться у нас? Повышать процент голосования за партию власти. Да? Ну, многие это давно разумели, а кто не разумел, то сейчас снимает. И сейчас снимает. Также директора. Они все на контракте, все руководители, директор, его заместитель, на контракте. А там записано, обязан исполнять директивы, и за неисполнение может быть освобожден от обязанностей. А зарплата его в 3, 4, 5 и более раз выше, чем зарплата учителя. Поэтому ему очень не хочется садиться на зарплату учителя. Поэтому он сделает все для того, чтобы выполнить директивы начальства. В общем, чем выше, тем выше ответственность. А кто на верхушке? Ну, образование на верхушке. Ну, вообще-то есть поговорка, во всем виноват Ельцин сейчас. Ельцин во всем виноват. А если взять более близко, да уже и при Ельцине, ну и сейчас вот это, ну, виноваты обычно рыжие, да? Никто не обидится, я рыжих не вижу здесь, так? Вот. Рыжие почему-то, так? Почему не знаю, почему рыжие виноваты? Просто потому, что он отличается как-то от других, не часто встречается, да? Наверное, только поэтому. Вот. Во всем виноват Чубайс. Чубайс. Вот он. Ну, он может быть и виноват в чем-то, так? Действительно. Ну, а в образовании во всем виноват Фурсенко. Ну, я думаю, что во многом виноват. Во многом. Но кто-то же им руководит, ведь он же не самостоятельная фигура. Он такой бледный всегда. Некрасивый лицо. И его, вообще-то говоря, особенность в том, что он не умеет краснеть, а он всегда бледнеет, если он его обвиняет, оскорбляет, пощечину ему дает, значит, тухлым яйцом запускает, он просто бледнеет. И вот на общем собрании Академии наук он выступал, он тогда взялся за Академию, чтобы Академию ликвидировать. Значит, ликвидатор по специальности, Чернобыльских событий, участие, ликвидатор. Так? Вот. И, значит, общее собрание Академии, в большом зале, тысячи людей, в основном академик, Чиракова, директор институтов. Большая академия, РАН, не академия образования. Это вот промежуток Академии образования. Это одна из государственных академий, но все-таки это не самое главное. Так вот, это, значит, и вдруг в зале раздался залихватский громкий свист на весь зал, приглушая даже голос оратора. Ну, оратор осекся, побледнел, встал наш земляк, табуряк Осипов, президент Академии, сказал, это безобразие. За 300 лет существования Академии такого прецедента не было. Это безобразие. Я требую, чтобы немедленно встал тот, кто допустил этот это безобразный поступок, и немедленно вышел из зала, иначе мы не сможем работать. Ну, все закрутили головами, тысячи человек, кто такой? Встал солидный человек, лысый, с большой аплодисменты бородой, член-корреспондент Академии наук, фамилия вылетела из головы. Вот. В общем, разработчик первых электронных аппаратов, первой шахматной машины, вместо с Ботвинником он разрабатывал. В общем, специалист в области вот, механики, современных технологий, он встал и удалился и жал выше. Ну, вскоре же его корреспонденты, значит, оккупировали. Где вы научились так свистеть? Покажите, как вы свистите. Он засунул два пальца в рот и пытался воспроизвести свист. Только шипение, больше ничего ему не удавалось. Никак. Я говорю, уже пробовал, не удается мне. Вот. Значит, ну это вот интересное психологическое явление. В состоянии стресса человек способен на такие поступки, на которые он никогда не способен, ну даже ни по каким физиологическим нормам, в обычном состоянии. Он может перепрыгнуть через пропасть, он может там с крыши на крышу, чуть ли не через улицу прыгать, я не знаю как. Вот. Он защищает когда собственного ребенка там, или еще что-то. Вот он подчас способен на такие поступки. И он объясняет, значит, я был настолько возмущен речью, значит, этого чупа. Фурсенко, что, ну, засунул два пальца, думаю, ну, хоть бы я мог свистнуть. И, значит, дунул, и у меня такой свист раздался, что я сам не ожидал, что это будет, да? Я не хотел, я хотел, может быть, глухо там свистнуть немножко. Вот, ну, и тут вот такой казус. Ну, значит, перед ним президент извинился, и продолжал свою речь. Он за его затею ликвидировать Академию предлагалось 500 организаций и учреждений Академии, опытных станций, филиалов и так далее. Оставить только 100 или 150, остальные ликвидировать и вести. А потом он также насчет вузов говорил, что надо оставить 100. И сейчас к этой идее вернулся вот, недавно Медведев, что у нас по существу сначала, говорят, только 25 настоящих вузов, остальные просто шерпы и дипломы. Потом до 100, потом до 150 вузов, которые можно оставить, а у нас их 1000, а с филиалами 1500 и больше даже, 1000 вузов. Куда остальные денут? Ну, видимо, вот как филиалы не будут, кого-то вообще закроют, кого-то потом не филиал. Но пока это все-таки вот намерение больше. Ну вот, и так в любых ситуациях, ну, скажем, в Иркутске, по-моему, в Красноярске, путаются меня. Значит, студент, бывший студент Тюменского государственного университета, исключенный за всякие там проступки, исключенный, правда, из университета, вот, а он значит, ездил везде за Фурсенко, и там удалось ему запустить над этим лицом Фурсенко. Он был спортивный костюм, значит, ну, в честь Фурсенко надо сказать, что не в этом случае, но в том случае, когда на встрече со студентами МГУ студентка журналистского факультета встала и дала ему, грубо говоря, по морде, интеллигентнее по лицу, по щечам. Прилюдно, в аудитории. Он просто схватил ее за руку и сказал, за что? Она ему объяснила, за что. За то, что вы получаете вот там, у вас доход, а тогда был опубликован доход, он был самый большой в правительстве. Больше, чем у Фродкова, который тогда был пациентом правительства. Да? А наш профессор, мой любимый профессор, назвал фамилию женщины, получает вот такую зарплату, смешную зарплату, тогда период был, когда вообще в ВУЗе были очень смешные зарплаты. Ну, что-то не знаю, 4 тысячи или 5 тысяч, а вы там, значит, миллионы получаете. И вы тут говорите нам красивые слова, и ничего конкретно не говорите даже о нашем университете или наших профессорах. Ну, в общем, он не стал ни милицию вызывать, ничего. Ну, вот. И также, когда, значит, студент вот запустил у него этот студент Никихар, пошел, переоделся, ему там свитер надели вместо костюма, он пришел и стал продолжать беседу. Но студенты этого быстро скрутили, удалили, там и все. Ну, вот это, мне кажется, единственное его достоинство. В остальном он вредитель. А ЕГЭ я уже не говорю, это тоже его главный, он главный проводник ЕГЭ. Так, это Болонский процесс, когда вузы разделили, значит, на бакалавриат и магистратуру. Как обязательно, на Западе все это есть, добровольное, по-своему, они могут сочетать это с другим. Мы возьмем отсюда, выхватим и делаем обязательно, так же, как ЕГЭ, да? Ну, дальше это сельские школы, которые 30 тысяч сельских школ закрыли. Маленького ребенка 7 лет, так сказать. А если он потаительный класс хочет ходить до 6 лет, ему в полпятого там надо будить, засовывать в автобус и везти куда-то, еще какая дорога, да какая погода, да какой автобус. Ну, мне кажется, это, в общем, очень рискованная вещь. А на деле это приводит к ликвидации сельских поселений быстро. Родители, что же будет, ребенок будет мучиться, они сворачиваются и уезжают или в райцентр, или в город, прямо уж что там пересадку делать. Вот, значит, вот это, значит, дезориентация школы, не на те ценности, уход от задач развития, коррупция, которая выросла только за один или два года после введения ЕГЭ в два раза по данным МВД. Коррупция в образовании выросла в два раза, а с этих пор она выросла, по-моему, наверное, в 10 раз. То есть другие способы. Так давали учителям взятки, чтобы хорошие отметки выставляли, и было очень много золотых медалистов, аттестатов, но отменили прием вуза по этим аттестатам, сразу их количество резко уменьшилось. Так? Но зато взятки пошли тем, кто ведает ЕГЭ. Ведает ЕГЭ, да? Ну вот. Ну, в общем, очень много бед от того. Но кто Фурсенко указывает? Указывает на Всемирный банк, который якобы нам кое-что рекомендует, не то, что нам нужно, и потом уже не может нам это навязать, и тем более брать худший вариант. Можно на него свалить вину, но мы-то зачем берем-то худшее? Зачем мы все это делаем? Если он нам не то рекомендует, так не слушайте, не берите таких консультантов. Конечно, может быть, Америка там не всегда заинтересована, чтобы Россия там вперед вырывалась. Правильно. Вот когда надо было ожидать, надо иметь свою голову. Ну, слушать умных консультантов. Если подходит, брать. Если не подходит, не брать. Я так думаю. Не знаю. Ну и, наконец, последний вопрос. Наша уже беседа затянулась. Значит, последний вопрос. Что же делать? Я думаю, нам только одно остается. Надеяться на лучшее. Великий педагог Макаренко говорил, что оптимистическая гипотеза – это неотъемлемое качество учителя, образования вообще. Надо верить в каждого ученика, надо верить в свои возможности. Если ты сам не веришь себе и не веришь в ученика, ничего не получится. Понимаете? Если ему внушать все время, что он обалдун, бездарь, там, я тебя ничего хорошего не ожидал, ты такой-сякой, он таким постепенно станет, чтобы оправдать, раз уж его таким считают, но... И на плохие поступки, на плохие примеры всегда очень заразительные, и ученик так и будет. Значит, если мы будем думать, что все погибло, он тогда остается куда-нибудь уходить или уезжать из страны, так? Поэтому мы верим. Ну, пообещал нам Путин. Хрущев обещал, Брежнев обещал. Так? Хрущев обещал, что в 80-м году будет коммунизм. Я помню, как мы верили, так? Что будет коммунизм, что в каждом доме будет домовая кухня. И будут готовить по-домашнему, и мы, придя с работы, не будем там торчать у плиты, не будем бегать по магазинам. Вот. А спустимся там на этаж ниже, на два, так, домовую кухню, уютная обстановка, соседи, можно со всеми пообщаться, вкусно пообедать, очень дешево. Не будет машин вообще, не будет проблем с транспортом, сейчас по Тюмени проехать невозможно, особенно воткнуть где-то машину, да. Многие из вас с этим сталкиваются. Да? Вот будет такой дешевый, удобный общественный транспорт, что все окажутся вообще отличных автомобилей. Ну и вообще построим коммунизм. Ну, в 80-м году вместо коммунизма была Всемирная Олимпиада в Москве, да? Шутим, что вместо коммунизма мы привели Олимпиаду. Ну, вот. Так что и сейчас будем верить, тем более сроки уже не такие отдаленные. Вот что будем верить, что образование уделяет внимание, и высшей школе в том числе уделяет внимание, и нашу диспропорцию, что у нас на три выпускника вуза один выпускник техникума и полчеловека выпускников ПТУ, и что вообще предлагаю сейчас ПТУ закрыть, а просто организовать не начальное профессиональное образование, а повышение квалификации при заводах, фабриках, учреждениях коммунальных и так далее. 5-6 месяцев выучил, иди работу, никакого начального образования не было. Но это очередная глупость, которая тоже подана сверху. Причем учреждением, которое занимается как бы, ну, идейной кухней, служит Высшая школа экономики. Вот там центр развития образования, который готовит все законопроекты. Почему так? Вот старость граждан. Образование – придаток экономии. Поэтому пусть экономика и готовит все блюда, которые образование будет съедать. Отдельная проблема – педобразование. Ну, это уже отдельная. Отдельная проблема – престиж профессии. Если не будет учительский престиж, ну, как раньше на селе считался, кто первый человек? Священник и учитель. Так? Учителю, да, была повозка положена, так? Зарплата у него была приличная. Ну, сельский учитель, правда, не всегда, честно говоря, не всегда имел. Так? Вот. Ну, если этого не будет, то ничего не будет. Ну, денемся. Ну, закончу я таким тоже пророчеством, которое пока забыто, я думаю, вспомнит его. Ленин, ну, он, конечно, был очень человек такой рисковый, так, многие его прогнозы не сбывались, и если мы сейчас не одобряем, но он говорил умные мысли. В частности, он повторял, конечно, мысль тоже классика, что новый общественный строй, говорил он, победит тогда и только в том случае, если он создаст более высокую, по сравнению с капитализмом, производительность труда. Если не создаст более высокую производительность труда, он ничего не докажет, он погибнет. Так оно и происходит на самом деле. Мы как отставали от Америки в 10 раз по производительности труда в сельском хозяйстве. Мне довелось это видеть воочию, когда мы были в Америке, первый раз. В 83-м году мне нравится побывать. Но было столько удивительного, что вообще. Но и у нас еще многое держалось, и мы еще имели чем гордиться. А в Америке уже была массовая проституция, наркомания, преступность, все это было. Что там пошло на убыль все-таки, а у нас наоборот стало возрастать. Ну вот, значит. Мы не создали было в сельском хозяйстве в 10 раз разрыв, так и остался. В промышленности разрыв был от 1 до 3 раз. То есть, простите, от 5 до 3 раз. Ну, сейчас говорят 3-3,5 раза. То есть тоже далеко не ушли. Не создали было высокую производительность труда. А чтобы создать более высокую производительность труда, надо поднимать культуру и образование. Мы этого не понимаем. Мы говорим, ориентируйтесь на работодателя. Работодатель сегодняшний, об этом говорим наши руководители, ориентирован на то, чтобы быстрее взять выгоду. Ему не выгодно длинное вложение, когда дают выгоду, но потом, через много лет, как в образовании. Ему важно сегодня получить, а что с ним завтра будет, неизвестно. Я всегда вспоминаю, 90-е годы стоит очередь в кассу университета, кто получает деньги, кто вносит за обучение. И стоит человек. Ну как, очень неаккуратно говорят, кавказской национальности, да? То есть я не могу сказать, кто он, но явно такой, ну, темный, смуглый человек, очень, с чемоданчиком, так? Ну, есть на это тело ресторанный анекдот, да, что пришел такой человек в ресторан, тут рядом, скажем, поставил этот чемодан на стол, ему официант вежливо говорит, уже гражданин. Все-таки свой чемодан, ну поставьте хоть под стол, не на стол. Он говорит, а где вы видите чемодан? Ну вот же стоит чемодан. Нет, нет, это не чемодан, это кошелек. Ну вот. Так вот он стоял с таким кошельком, и когда дошло до кассы, он открыл кошелек, чемодан, и стал кидать в кассу пачки денег. Так? Кассирша возмутилась, говорит, чего вы кидаете, зачем? Вам же надо просто за полгода заплатить, ну в крайнем случае за год. Куда же вы там? Нет, нет, я хочу за 5 лет заплатить. А что со мной будет через год, я не знаю. Может, меня убьют, может, посадят. Дочка должна учиться, она должна быть обеспечена. Не знаю, я вас деньги не возьму, но пошел в ректорат получать персональное разрешение, чтобы внести деньги. Так, ну вот, вот так, власть денег, короткое вложение. На предпринимателя нельзя ориентироваться, надо учитывать ему, что ему нужно завтра вот столько-то слесарей, топорей, каменщиков, там, официантов и так далее. Да? Можно это учесть при специализации старшекурсников. А если со школьниками речь идет, надо учесть то, какими будут предприниматели через 10-15 лет. Я с этого начал, этим и заканчиваю. Перспективность образования будущего. Мы должны надеяться, что все-таки мы переживем трудные времена, 90-е пережили, в этом немножко стабилизировали жизнь. Но сейчас трудностей осталось много. Надеемся, что переживем из этих. Мне уже не дожить, мне много лет. Но надеюсь, что мои внуки и правнуки доживут. А ваши, наверное, и дети доживут, а многие из вас доживут. До этих святых времен. Будем на это надеяться. Спасибо вам, вы очень внимательно слушали. Давайте острые вопросы на засыпку.
Да, я предлагаю без перерыва сразу.
Без перерыва, да. Вопрос такой. Вот все-таки коммерциализация...